Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Доброе утро, хотел сказать. Нет, добрый день. Программа «Умные парни». Александр Сладков до нас дошел. Спецкор ВГТРК. Александр, здравствуйте.
Доехал. Здрасте.
Да. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно посмотреть, послушать и в чат написать. Сообщения по делу я обязательно зачитаю. Александр на них по возможности ответит. Давайте же с Кабула начнем, потому что все с него начинают. В общем-то, мы не будем чем-то выделяться. А по сути, тема-то главная, с учетом того, что там еще происходит. Во-первых, три взрыва за последний день. Вчера было больше 1000 раненых, больше 1300 даже, больше 100 убитых. Среди них еще американцы. И сотрудники посольства в Великобритании, в Афганистане, уехав из республики, оставили на территории диппредставительства документы с данными работающих на них афганцами, а также резюме местных жителей, претендующих на работу в британском посольстве, ну, то ли в качестве агентов, то ли в качестве кого. Об этом корреспондент The Times сообщает с места событий. И, конечно, интересная тема. А есть какой-то протокол, как должны поступать с этими документами в случае вот такой эвакуации или даже бегства? Ну, то есть, что теперь грозит этим афганцам?
Есть пример. Есть пример российского посольства образца 1992 года, когда...
Чуть поближе к микрофону.
Когда...
Да, вот так нормально. Ага.
Ёлки. Когда представители подразделения безопасности посольства задолго до сигнала, ну, как задолго, не за год, а вот когда стало понятно, что посольство не удержать, что Гульбедин Хекматьяр, 92-й год.
Да, поняла.
Придет и сделает то, что обещал, обещал им перерезать всех российских граждан. Это буквально. И они начали сжечь всю секретную документацию и начали уничтожать оружие, в том числе стрелковое.
Так.
Вот. Точно так же поступали, допустим, секретчики, когда в 96-м году в августе Грозный был взят боевиками. И была угроза сдачи боевикам, ну не сдачи, а удачного штурма боевиками Басаева КПЗ, комплекса правительственных зданий, то секретчики тогда тоже жгли и аппаратуру, и все, они всегда так делают. Кстати, они тогда доставили достаточно хлопот, потому что из-за них загорелся этаж.
Ага.
Вот. Ну, как бы они выполняли свой принцип. При прочтении съесть.
Вот, но здесь просто удивительная история. Намеренно, или никто об этом не думал, или спасибо, все свободно, а там, что с вами будет, неважно что. Ведь даже вот эти кадры, когда афганцы цеплялись за обтекатели транспортника американского, желая улететь хоть как-то за пределы Кабула, многие как раз говорили, что это те самые люди, которые работали на американцев, а американцы теперь их бросили. Другое дело, что они сами, пытаясь убежать, бросили там жен, детей, стариков, матерей, отцов и так далее, но так тоже трактовали. Протоколы какие-то существуют? Как, в принципе,
нет,
государство
есть
должно...
Нет, есть должностные инструкции, Жень.
Да, поступать с людьми и с документами.
О которых мы не знаем. Это же специальные службы занимаются.
Угу.
А то, что касается секретной информации, это специальные подразделения внутри специальных служб. Секретчики. Комнаты для хранения секретной литературы, секретных материалов. Ну, это же просто... Нет, ну, другое дело можно было передать,
ну,
так,
да,
чтобы,
да,
никто,
да,
не знал.
Конечно.
А это сделали показательно. То есть
демонстративно,
эти люди,
да,
и так, британцы, со всем миром через губу разговаривают, а тут этих вообще бедных афганцев, ну, как бы, ну, это непрофессионально. Это даже если ты уходишь со службы, ты не отдаешь своего источника, тем более, если он залегендирован.
Угу.
А им просто передали. Сейчас вот талибы чем занимаются? Они зазывают сотрудников МВД, госбезопасности.
Афганистана.
Афганистана, да. обратно на службу. Но с ними работают молодые парни, которые в слове из трех букв, в слове «мир» три ошибки делают. Вот. Еле говорят на афганском пушту, потому что они из Пакистана. Необразованные. Они просят обучить их работе на компьютерах, именно персональных компьютерах этих сотрудников, которых удалось зазвать. И они просто снимают информацию. И учатся, и сейчас они также ведут разговоры с этими бывшими сотрудниками реальных силовых структур и органов безопасности, которых им удалось вытянуть. И они выведывают у них адреса их товарищей, адреса их сослуживцев, и данные залегендированных источников информации.
С целью мести.
Да нет, ну, не знаю, может быть, это такая ВЧК организуется по образу 1917 года. Но, извините, неэлегантно это все. А англичане, они славились своим, как бы, они славятся своим пренебрежением к сотрудникам, к сексотам своим. Вот. А уж обычных людей они вообще не ставят ни во что.
А другой еще интересный момент здесь вообще в целом про отношение к участникам запрещенного «Талибана». Потому что многих удивляли заявления российского посольства.
Жень, да, извините, да, я вас перебью, да. Пускай все знают. Я не специалист по Афганистану, я репортер.
Так я хотел, как репортер, как раз вас спросить.
Да, 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 я поэтому только не думайте, что я сейчас щеки накачал, свою губу выпятил слюнявую и делаю вид, что я там супер афганский. Да вы что, упаси боже, таких мало людей вообще единицы.
Нет, вы были просто...
Кто в этом понимает?
Я-то как раз вам сейчас вопрос хотела задать из расчета того, что вы были во многих горячих точках мира, вот, поэтому можете, да, сравнивать работу. Меня что интересует? В условиях того, когда запрещенные талибы приходят и объявляют, что все, теперь здесь власть мы, я обратила внимание, как работали афганские англоязычные, правда, ресурсы, и в частности Tolo News, самый основной ресурс считается, молчал, ну, примерно часов 7. Это, конечно, было подозрительно, но, скорее всего, либо они туда пришли, либо просто они не высовывались, боясь расправы и так далее. Вчера приходит новость, сообщение, что Карзай арестован, при том, что Карзай сам несколько дней назад выступал и заявлял, что я из Афганистана
Карзай,
не уеду.
Да-да-да-да-да.
Вчера приходит же то опровержение, что никакого домашнего ареста, никакого ареста нету. Как ориентироваться, в принципе, каковы сложности по ориентации в этом информационном пространстве и для журналистов, и для тех людей, которые там просто интересуются этой темой? Потому что, скорее всего, вот эта вот растерянность, она ведет к тому, что информации, ну, вот туда-сюда, просто
Женечка,
как пинг-понг
играет.
Женечка,
вот смотрите, если мы едем работать в Тюмень, допустим,
да,
где какие-то там, ну, я не знаю, спортивные соревнования, интенсивный праздник, мы и то русские, вот я как русский должен подъехать и посмотреть, что происходит.
Конечно.
Тогда я, может быть, пойму. А в Афганистане ты подъедешь, будешь смотреть весь день, и то не поймешь. Даже с переводчиком. Потому что с толмачами тоже проблемы. Такие перцы бывают, что их хочется просто поблагодарить и поменять. Да, вообще. И тут очень сложно. Вот у нас сейчас там работает Жень Подобный и Саня Коц.
Да.
Вот ребята наши, военные корреспонденты. Они, значит, им очень сложно. Им очень сложно, я уверен. Потому что если вот сейчас мы говорим про Афганистан, да, я сейчас начну называть там Джебель-Усарадж, мост Ачин и уезд Ачин в Джалалабаде, мост Ачин в Кундузе, там Бурханиддин, Рабани, Атикула, Бариалай. И все, и мы ничего не понимаем.
Абракадабра, для нас, конечно.
Чик, выключат, скажут, ну, дуралей какой-то там.
Радио говорит Кабул.
Да,
радио говорит
Кабул, да. Понимаете, вот в чем беда-то. Люди наши по старой памяти интересуются, что происходит. А ведь на самом деле, вот, Жень, вот вы сказали, что это основная новость. Ну да, международная она основная.
Ну да.
Нам бы какой завод у нас построили еще один, какую дорогу сделали, а делается
в Сибири города, в Сибири города строить собираются, да.
Да, быстрее бы, Сергей Кожегетович взялся бы за дело.
Так.
Я просто хочу сказать о том, что...
Как ориентироваться? Кому верить? Я вас именно как-то репортера спрашиваю.
Не бойся, не проси. Репортер пока своими руками не потрогает, он вообще не имеет морального права говорить. Угу. Вот. Я думаю, что надо поменьше углубляться а. в футбол, б. в Афганистан и, так сказать, сопереживать людям надо. Там вот Карпин выгнал Жиркова там с... Вот. Ну, это их дела, тут, может, Карпин прав, угу. может, Жирков там, не знаю, как, что, но это люди. А вот процессы, ну, это все игра, и политическая игра, и игра...
Но это же, эту игру используют для того, чтобы, например, готовить общественное мнение, понятно. Мы можем
Зачем?
Только... В смысле? Ну, для каких-то действий.
А, не, мы сейчас договоримся, мы к выборам придем сейчас, не надо.
Не, подождите. Вот.
Я вам хочу сказать, были времена, когда, на мой взгляд, репортеры, опять же, мы действовали неуклюже. Неуклюже, как слон, у которого оторвали хобот в посудной лавке. То есть вот мы... Сейчас я просто восхищаюсь, честно говорю. Вот этой филигранности, то, что мы не лезем, то, что... Сейчас вот как мы посмотрим, будем ли мы поддерживать оппозицию или не будем мы поддерживать оппозицию афганскую. Угу. Мне бы очень не хотелось, потому что оппозиция, она нас поддерживать не будет.
Который Масуд, вы про этого.
Масуд младший, угу. да. При всем уважении к паншерцам, я бывал в Паншере много раз, и даже так. немножко жил там, но... И даже в тюрьме сидел там, но как бы... Правда, недолго. Вот. Но нам бы со своим разобраться.
Так это с нами связано...
Талибы в ответ да. способны наносить удары по тому же Таджикистану и Узбекистану. Вот. Дороже обойдется.
В этом отношении как раз это к вопросу о том, надо пока своими руками пощупать. А я читаю репортажи Георгия Зотова, известного тоже журналиста. Вот. И он как раз по Средней Азии колесит, там спрашивает и так далее. И как там озабочены тем, что происходит в Афганистане. Действительно. Но правда,
там,
есть,
конечно,
естественно,
там соседи,
надежда,
там...
что, если что, Россия поможет.
Мы обязаны помочь. И знаете, когда я вот тут говорю, таджики наши братья. А мне говорят, да ты чего, они дворники, они вон гады, девочку распяли там и все остальное. Я говорю, товарищи, ну это же была территория, которую контролировала наша империя. Это мы не просто завоевали и давай сразу выкачивать там молибден там из каждой кочки, а мы же еще и заботились о людях. Вот если мы встанем на берег Пянжа, с правой стороны у нас будет, вверх по течению, значит, у нас будет Афганистан, так. английский, британский, так? Ну, по зоне, так сказать, контроля. А слева советский, Таджикистан. Слева дороги, слева школы, больницы, мелиорация, осушение, орошение, свет, электроэнергия, коммуникации, цивилизация, администрация. Справа вот перекати поле, есть такие вот штуки?
Ну
вот?
Да.
Вот они, как ветру. Вот другая планета, Марс. Привет, угу. Британии.
Так.
И мы и сегодня должны, если коль скоро мы взвалили на себя такую ответственность, а мы взвалили на себя ответственность, потому что мы в рамках ШОС, в рамках ОДКБ, угу. мы должны это делать. Другое. При вот такой острой ситуации мы обязаны, я считаю, как обыватель, который, да. Опять же, в окно смотрит и Беломорину курит, мы, мне кажется, обязаны на фоне вот этих активных действий повышать свой статус нашей страны, повышать статус в регионе. Я не знаю как. Дополнительные базы, русский язык.
Что мы здесь, в любом случае.
Нет, не просто, не угу. просто флаг, воткнутый в клумбу, а русский язык, русскоязычные вузы, обмен студентов. Я не знаю что, но мы должны врастать в этот регион, коль скоро мы там проливали кровь, а мы проливали ее просто ведрами.
Угу.
Вот. И я вам хочу сказать, недалеко отсюда вот мой друг работает. Вот, и однажды, а он был начпродом 117-го отряда московского на таджико-афганской границе, ну, московский отряд, ну, населенный пункт московский там, в Таджикистане. Угу. Я ему говорю, братан, дай что-нибудь поесть. Я говорю, так есть хочу, я уже, мне этот чипок вот так вот уже. А он говорит, Саня, я не могу, у меня в холодильниках лежат убитые наши. Наши бойцы убитые, забиты холодильники, ну там жара, все. Ага. Поэтому мы, нам кое-что нужно сделать еще.
Еще про отношения. А почему тоже к вам вопрос?
Кофе как? По утрам, Женя, это отношения уже.
Сейчас день уже.
Ну, мы-то с вами партнеры, как комар сказал человеку от сосовой крови.
Нам можно, да. А почему как раз еще заостряю ваше внимание? Потому что опять про влияние. У многих людей на протяжении последних двух недель возникает некий диссонанс. А чего вдруг мы, естественно, мы поддерживали решение Совбеза ООН по включению Талибана, запрещенного в список запрещенных экстремистских группировок. Потом вдруг посол начал разные вещи говорить, которые тоже многим показались странными. Но говорит, ну, у него обстоятельства такие.
Кстати.
Тоже странно показалось, да, что он говорил? Вот. И еще другой момент. Говорят, ну, с ними как-то надо договариваться. Но никак. Все равно слишком мало времени прошло с 2000 года, со второй чеченской кампании, когда досконально известно, что там Талибан помогал боевикам в Чечне, что там деньги были, оружие было, поставки были. Как это все разделить?
Послушайте,
в уме?
Нам американцы помогали во время Великой Отечественной войны.
Это да.
Жизнь – это не бетон 500-й марки. Это не застывшая субстанция. Мы движемся, мы развиваемся, международная практика тоже, она, ну, адаптируется под современность. Но мы же сказали, вот Сергеевич Лавров сказал, и я считаю, мы этого придерживаемся, и вообще супер. Он сказал, посмотрим, как они себя будут вести. И в этой фразе заложен очень большой смысл. Во-первых, мы не как сторонние наблюдатели, а как люди, которые можем влиять, как папа с сыном.
Ну,
я
да.
Сейчас не предмет рождения. Родители-то в Пакистане, у Талибана и в Вашингтоне.
Да.
Вот, вот я про другое хотел сказать. У меня вот есть 2 минуты, я сейчас
выскажу.
Конечно,
да.
Вот смотрите, 52 тысячи афганцы вывезли молодых людей.
Угу.
Ой, афганцы, американцы, афганцев. Да, семьи, но это люди... Будущие агенты влияния США в регионе. Они не оставят их там просто так кушать гамбургеры на берегах Гудзона.
Они им будут должны. Ну, в смысле,
торчать
те, кого,
будут,
кого
да,
они как, вывезли.
Ты мне торчишь 12 тысяч. Там,
так.
Вот. Вот смотрите. А ведь во время войны афганской, которую вел Советский Союз, мы оттуда вывезли 4,5 тысячи детей.
Угу.
Мы их учили... В лучших вузах, с ними занимались лучшими в интернатах, вернее, не в вузах, а они поступали потом в вузы. Языки, математика, да, они учились под наблюдением ну, первого главного управления внешней разведки и хадовцев. Но с ними, я снимал их, много снимал.
Я
выпускников.
Училась в университете Дружбы народов, и я сама еще даже, это вот были нулевые десятые, и все, много афганцев.
Так в 92-м году их просто развернули пырым по копчику, как говорил Сергей Леонидович Доренко, так сказать, вышвырнули, а их начали вывозить в Афганистан, а это уже не их страна.
Uh-huh.
И их называли внуки Ленина, и все, и до свидания. Вот. Вот бы где они сейчас пригодились нам. 4,5 тысячи человек, великолепно подготовленных, отобранных, имеющих 2 паспорта.
Угу. Да, пригодились бы, согласна, согласна, абсолютно.
Блин, но я надеюсь очень, что сегодня, у меня есть все основания полагать, что сегодня, ну, все-таки мы посерьезнее будем относиться к людям. Вот.
Системнее?
Системно, да.
Системно. Угу.
Вот. Но, повторю, как дипломаты провели, допустим, эвакуацию, как военные провели эвакуацию, как разведчики наши подготовили всю информацию и подвели к возможности эвакуировать. Без всяких взрывов на КПП, без всяких обстрелов.
Тихо, спокойно получилось.
Да, подъеме воздуха. Угу. Филигранно. Значит, движемся к развитию.
В любом случае. Ну и я поняла ваш тезис, что жизнь все равно движется, и невозможно ничего забетонировать.
Ну то, что как мы их будем воспринимать как террористов или нет, да мы их еще как террористов воспринимаем.
До сих пор. Я не знаю, можно верить словам-то или нет. Они там расписали такое, что прям...
Послушайте. Ну вот на днях убили начальника общественной безопасности провинции Фарах.
Угу.
Большая провинция, на, примыкающая к Ирану.
Так.
На юге. Вот. Его нашли, опознали и убили талибы. Но ведь речь-то шла об амнистии.
Да, да.
И сегодня по ночам в Кабуле, по моим данным, я не знаю, но у меня такие данные от разведчиков, которые, афганских разведчиков, которые служили до недавнего там.
Угу.
Ходят по адресам.
И убивают.
5-6 адресов, люди пропадают, проходят обыски. Убивают, не убивают, но люди пропадают. Есть кого-то отпускают, там вот Исмаил Хана, который был в... губернатором провинции Герат, допустим, его отпустили там, арестовали, отпустили. Подождите еще, подождите еще. А мы будем видеть это, ну, ближайшее время. А почему будем видеть? Потому что существуют катализаторы ситуации. Экономика.
Голодуха.
Нужда населения.
Да.
Ведь они взяли под контроль государство.
А люди?
Они контролируют, но не управляют. Это я сейчас заскочу в ресторан с пистолетом и скажу, всем лежать, все, я его контролирую, да? А давайте теперь людей кормить. А где мясо взять? А повара сколько будет получать?
Вода,
туалет, там, все остальное. То есть я должен управлять этим делом.
Ну,
а контролировать и управлять — это разные вещи.
Ну, поэтому мы и слышим, что там женщина пусть не выходит из дома, но там под каким соусом? Потому что мы не ручаемся за собственных солдат. Ну, как-то так. Солдаты не обучены обращению с женщинами, кроме как... В общем, как это бывает?
А чему они обучены-то? Парни-то, они, да, они,
бегать,
ну,
с
возможно,
автоматом.
Богословы. Возможно, в букве... Корана, безусловно, наверное, потому
знают,
что они это много,
да,
изучали, они разбираются с свое трактование, ну, как бы религиозное, там, конфессиональное. Я не могу сказать, там, плохо, хорошо, я не могу разобраться, потому что это и есть специалисты на это, кстати, тоже узкие.
Угу.
Вот. Не майор Пронин с усталыми глазами, который все знает, а там все остальное. Вот. Поэтому, но я не слышал, чтобы в медресе преподавали кибернетику, экономику, внешнеполитические какие-то вещи, внутриполитические.
Зато женщины там открывали какие-то IT-школы, IT-курсы для женщин, а теперь что там будет, непонятно.
Да это бабки. Это американцы... Американцы вообще крутые ребята, да. Они там...
Как умеют работать.
$5 пришло... Доллар отчитались на 5, 3 в карман, доллар местным и все остальное.
Да, но здесь просто еще почему я вот такие акценты расставляю, потому что любопытно. Вы говорите, надо подождать, что они будут, какие выполнять будут обещания, данные ранее, например, или какие-то новые. Нам важно, что они дадут какие-то личные государственные...
Я не говорил, как они будут выполнять данные ранее обещания. Жень, есть цивилизованный путь.
Так.
И... Цивилизация — это не белый унитаз.
Конечно, у них совершенно другое представление о государстве.
Допустим. Как в Прибалтике считают. Вот белый унитаз, белый Мерседес — вот это цивилизация. Ничего подобного. Цивилизация — это отношение к людям.
Вот, конечно.
А у людей цивилизация — отношение к женщине. И поэтому лакмус-то известен. Как они будут? Речь не о том, чтобы... Речь не о том, чтобы они тут же там порнофильмы транслировали, там водяру разрешили. Нет. У них свои законы, но есть цивилизация, есть мораль общая.
Конечно, и вот нам, например, как людям, которые ждут от них каких-то там вещей, гарантий и так далее, нам важны гарантии, которые они дадут чисто государственные, там, мы не ногой в Республике Средней Азии. А что они там будут делать внутри по своим порядкам, шариатские суды, что там с женщинами, с маленькими девочками, это нас не интересует. Или как? Как вы считаете?
Я считаю, что доминировать должны государственные интересы, интересы наших граждан. Безусловно, я сочувствую, сопереживаю афганским гражданам. Я реально говорю, я многих знаю, у меня там много друзей. Эта страна для меня одушевленная, она не просто какие-то бомжи в тряпках ходят, вот, с белыми сегодня,
ну,
или
понятно,
там,
да,
зелеными флагами. Нет, это люди, безусловно. Но, извините меня, давайте мы сначала наших детей накормим, наших детей вылечим и будем еще помогать. Помогать — это вообще в нашем формате. Всегда было.
Александр Сладков с нами, спецкор ВГТРК. Продолжим после информационного выпуска. Тут и про Украину есть что обсудить, и про новое заявление Сергея Шойгу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Спецкор ВГТРК. С нами Александр Сладков. Продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». По поводу Шойгу, как и обещал, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что против России ведется глубокая работа по вмешательству извне. Об этом он сказал на конференции в рамках форума «Армия-21». Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа от Калининграда до Камчатки. Враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ. Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки. Поэтому Россия должна выстроить систему защиты против этого. А вроде бы выстроена.
Да нет, не выстроена. Ну, Сергей Кружгетович, наверное, имеет в виду центры, которые он открывает вот таким, ну, с блестящими стеклами, с хорошо одетыми детишками, которые ходят. Вот. Это, наверное, правильно, это хорошо. Вот. Кто с замызганными будет работать? Кто с теми, кто курит с 12 лет? Кто будет социальный лифт строить для людей, которые у нас в глубинке? Вот как в Туве он делает. Это правильно. Это я поддерживаю. И, кстати, у меня большое уважение к нему. Вот. Но у нас еще много областей. И вооруженные силы могут стать, в общем-то, ну, большой базой для этого. Вот.
В качестве правильно, лифта, вы имеете
Сергей Кожугетович нам говорил, я член общественного совета, он перед нами выступал, рассказывал, он давал очень много интересных цифр. Действительно, против нас работают, ну, против нас всегда работали.
Ну да, вот. Это не что-то новое.
И мы комплексом должны ответить. Стержнем это семья, это моральные наши ценности. Это воспитанные родители, которые знают, как воспитывать детей, интересуются системой воспитания. Это школы, которые обязаны не просто учить, как у нас, а мы только педагогика. Ой, в смысле, ну только обучение, да, а преподавание. Подождите, ну раньше же отвечали за воспитание, сейчас нет, законодательно нет. А вот, допустим, в Донбассе там принята уже законодательно система принята, которая обеспечивает и воспитательные процессы, и процесс обучения.
Многие почему-то, когда заговаривают вопрос о том, как нужно выстраивать систему воспитания, в том числе и в школах, многие предъявляют претензии государству как то: да вы просто будете нагнетать и просто заставите детей маршировать и уметь разбирать автомат Калашникова и больше ничего, кроме этого. Как будто бы государство что-то еще не может сделать, а чего-то не хватает.
Вы имеете в виду систему воспитания?
Да, да, да.
Да нам сейчас нужно восстановить стержень этот с родителями. Сначала их научить. И мы, у нас нет времени на долгий путь. Нам нужно включать технологии, нам нужно включать мотивацию, искать мотивацию и находить ее, мотивацию родителей, обращать внимание на своих детей. Мотивация и заинтересованность в том числе. Мы же ищем заинтересованность в том, чтобы люди, дети, женщины рожали, а мужья обеспечивали.
Ну мы да, же, но не же... всегда получается.
А?
Не всегда получается.
Нет, ну мы ищем, то есть наш президент, он же обеспечивает вместе с Мишустиным, обеспечивают они возможность. Родительский капитал, материнский сейчас да. Отцовский, да, будет. Вот. Поэтому это тоже часть катализации процесса. Значит, точно так же нужно идти и в воспитание, внедрение каких-то ценностей наших.
Логичный тогда встречный...
Каких?
Встречный вопрос тогда возникает. Почему люди думают или утверждают, когда им говорят, ну почему вы не рожаете там больше 2-3 детей или вообще не рожаете? Они говорят, а я не вижу будущего. Я не знаю, какое будущее у детей.
Слушай,
ну что-то
когда,
такое.
Когда родилась старшая дочь, уже сын был, старшая дочь, у моей Тани пропало молоко. Мы кормили, разводили сгущенку.
Год какой?
92-й.
Ага.
Разводили сгущенку, и это было детское питание. Ну, не было у нас денег. Я уволился из армии, я работал там сторожем в Люблино. Вот. Тесть мой уволился, папа мой уволился. То есть мы как бы все одновременно ушли из армии, из системы. Было где жить, да, но тем, снимали квартиры дополнительно. Я хочу сказать, что сексом с логарифмической линейкой или продолжением жизни, или продолжением будущего семьи с курвиметром подходить, это глупо. Это все отмазки. Должна быть любовь, должна быть верность каким-то традициям в каждом народе. Посмотрите, сколько рожают в Ингушетии, в Чечне, сколько рожают на Северном Кавказе. И правильно делают. Это не от того, что у них свет рано выключают в доме.
Понятно. Ну, это, да, сильные
традиции. Это семейные традиции.
Но многие как раз скажут, что, да, вы приводите в пример Северный Кавказ, но при этом, значит, там многие скажут, а как же там чувствует себя женщина, а им сложно работать, а они хотят, а там есть традиции, с которыми многие современные женщины не готовы мириться, и вот это вот быть в зависимости от мужа, что вы, ну, у нас
эмансипация все равно идет. У меня старшая дочь 4-й гарнизон меняет, у нее двое маленьких детей.
Так.
Зять, он серьезный военный, хоть и молодой еще, подающий надежды, так скажем. Но он серьезный парень. Он дома, не, ну, как бы не бывает. Очень редко бывает дома. И прибытие на обед — это уже событие. Вот. Иногда.
Или... У нее есть вы. Вот что
нет,
еще.
Нет. У нас дочь живет в другом гарнизоне. Она не с нами живет.
Угу.
Вот. У меня, ну, конечно, бабушка помогает. Да, и прабабушка помогает. Но суть не в этом. Вторая прабабушка помогает. Да это все, Жень, ну, как бы... Понимаете, если есть традиции, а у нас традиция семейная, иметь много детей в семье, значит, она продолжается.
Так.
Сын не хотел, и то, значит, пошел, встал на эту дорогу, ну, я имею в виду с невесткой. Вот, ситуация какая? Мы даем, мы, родители, даем пример своим детям. Так. Ну, даем пример. Конечно, есть ситуации сложные, тяжело рожать женщине. Мужчина не репродуктивен, или как правильно?
Ну, да.
Короче, не продуктивен, но не до конца, да. Вот. Понимаете? Ну, как бы желания нет. Но это вот современное отношение.
Хорошо.
А тут еще дядя с дядей, тетя с тетей. Еще нам подбросили тут тему. Вот.
Какую?
Дядя с дядей? Я имею в виду, да.
А, ой, да мне кажется, не приживется все равно у нас. В любом случае. Как не рассказывая о том, как плохо за границей, это все равно где-то это может прижиться, где-то, я думаю, что нет.
Ну, я просто говорю, что некоторые вот так вот. Я вот сейчас смотрю, сколько мальчиков с косичками ходит. Бог мой.
А да они же викинги. Вот... Они просто викинги. Ну как?
Да викинги. А где тогда, где тогда подвиг для женщин? Ему только задницу научили, только перестали вытирать, а у него уже, он уже викинг.
Он викинг, да, что?
И, а, ну, еще викинг с крашенными волосами, там, все остальное. Да я не против, я, как бы, мужчина не в этом заключается, но, блин, когда мама делает из мальчика девочку, ну, это...
Куда-то, хорошо, тогда другой вопрос. Куда делась мужественность? Почему столько мужчин говорит, а вот государство должно вот это вот дать, тогда, может быть, я подумаю.
У меня три дочери, я вам хочу сказать, тяжело без... ну, то есть процесс, когда дочери ищут зятьев, он тяжело проходит. Вот приходит парень там с моей средней дочерью, да, она в РУДН закончила вот сейчас.
Так.
Ну, еще будучи на первом курсе, приходит, он мускулистый такой, серьезный, вид брутальный. Я ему говорю, давай разжигай костер сейчас. А он не знает, как костер разжигать. Я говорю, ты кого привела вообще? Что за чучело?
Так.
Я говорю...
Скажешь, у меня зажигалка есть.
Да какая зажигалка? Он,
то есть вы устраиваете...
Блин, тяжелее не брал в руки это самое. Но это не все люди. Есть, конечно. И я еще раз говорю. Мужчина не определяется, служил в армии, не служил, там был на войне, не был, там все остальное, абсолютно, только вот, только отношением к женщине, все, больше, ну, это старая истина.
Хорошо, тогда как объяснить?
И это должно воспитываться в семье, когда женщина, сын сидит, мама стоит, такого быть не может. У мамы, она, мама стоит, все стоят, а стул в стороне, чтобы он не принес, такого быть не может. Но это же мы должны воспитывать. Мы их учим говорить «здравствуйте», когда они входят в комнату здороваться. Мы их учим, в какой руке держать вилку, если в правой котлета там, понимаете?
Что хотим от государства тогда? Сейчас очень много хотят от государства. Говорят, что государство вообще бросило многих.
Государство должно обеспечить справедливое отношение к ребенку в тех органах и подразделениях, которые сегодня мы... видим. Сколько стоит вывести маленького хоккеиста на лед в третьей пятерке, чтобы он выходил на лед? Я даже говорить не буду. Фетисов об этом говорит. Послушайте, что говорит Фетисов, легендарный наш. Угу. Почему у нас мы начинаем проигрывать? Отношение к детям должно быть честное. Мы должны вести селекцию. Вы вспомните, у нас каждый должен выполнять свои обязанности. У нас ходили по школам, выбирали. Если длинная структура мышц, это легкоатлеты. Если короткая, вот, то это борцы, это штангисты, это силовики. Ну, я имею в виду силовые виды спорта. Понимаете? Если у нас ходили... У нас просто регбийная команда ВВА имени Гагарина была. Вот мальчики были из Монина, из Лосино-Петровского, из Щелкова, вот отсюда. И они стали мастерами спорта, заслуженными мастерами спорта, международного класса. Возьмите одного Игоря Миронова, это звезда мировой величины, Тихонов. Вот, комиссар, но я про что говорю, это отношение к людям, это грамотное отношение к ребенку.
А у вас нет тогда ощущения такого, что государство несколько дистанцировалось, оно говорит, вот если что, мы там кучу законов просто...
Да у нас государство, просто нужно честно относиться к своим гражданам. Если мы честно будем относиться к своим гражданам, в первую очередь, в суде, выполняя в ЖЭКах, по отношению между силовыми, так, там, любыми...
Структурами, да.
Да, понимаете? Все это должно быть. Но это в семье все рождается. Что такое хорошо, что такое плохо, это в семье рождается.
Ну, смотря в какое.
Ведь да, разные, собственно, разные бывает и такой, украл какой-то хороший мальчик. Украл у бабушки, ну вообще красавец.
А, так, времена другие, технологии, соцсети, молодежь живет и будет жить другой жизнью. Простите, согласен. А какой Google в тайге? Как Google поможет тайге разжечь костер?
Везде есть. Google везде есть. Поэтому роль родителей еще возрастает.
Фильтровать контент.
Вот, допустим, в семье нужно разговаривать с детьми. У меня четверть детей, да? Да и сейчас и внучки уже вопросы задают. Ну, как бы надо разговаривать. Навальный, не Навальный. Какой у нас строй государственный? Какой в Беларуси? Чем он отличается от государственного строя в Германии в той же? Угу. Мы это обсуждаем с детьми. И мы им ничего не запрещаем. Мы им ничего не запрещаем. То есть, если они соберутся там к Навальному... Хотя это странно вообще, как это, в этого человека еще верят, да. Вот. Ну, к примеру, там какие-то вещи протестные. Мы обсуждаем, мы не запрещаем. И у нас это всегда, ну, как бы семья, это клуб внутренний с высоким уровнем доверия друг к другу. Угу. Вот, это реально так. И с детьми надо общаться таким образом. Честно говоря, мы даже уроки никогда не проверяли. У нас, да, у меня сын закончил, ну, одно из... лучших военных заведений. У меня старшая дочь закончила МГУ, у меня средняя дочь закончила вот сейчас Дружбу народов. Угу. Да. Вот. Сейчас средняя заканчивает школу. Мы, честно говоря, ну да, у них свой график жизни. Вот сейчас я смотрю, что нельзя допускать там это. Я тут пробовал, я говорю, так, ну давай мне принеси там дневник. Все тетради, все. А мне супруга говорит, Таня, говорит, Саш, у нее какие результаты? У нее действительно, у нее пятерки, у нее этот самый, как...
То есть вы про доверие говорите?
Я про доверие
говорю. И в итоге не стали проверять ничего, никакие дневники?
Да нет, потому что зачем ломать то, что не сломано? Зачем чинить то, что не сломано?
Вот это любопытно.
Ее хвалят те люди, с которыми она занимается. Она сама, слава богу, бросила эту художественную гимнастику. Мы 15 лет ездили... Слава богу, я стоял у икон, там, благодарил Господа, что...
Какие вы вещи, говорите, Александр?
Дикие
бросить
вещи.
Художественную гимнастику, а что?
Ну да.
Анастасия говорит, а когда вы на будущую невесту для сына смотрите, вы предлагаете сварить борщ? Я, например, буду так на будущую невестку своего сына смотреть невесту, конечно, я спрошу, умеет она борщ готовить или нет?
Да я согласен,
почему нет-то? Что плохого
в умении? Курс молодого бойца должен быть. Я сейчас не буду рассказывать о своих дочерях.
Да, что они умеют.
У них масса каких-то... как это называется, негативных черт, или как это называется?
Негативные черты есть, да, такое, да.
У них масса, там тоже мы обсуждаем это все, что они совершенно не это самое, не воздушные там, не розовые там. Есть тоже, еще те кобры, но, как говорится, мать занимается с ними. И они, я не буду рассказывать, но действительно у нас там то они ЗОЖем увлекаются, то... И, в принципе, у нас нет такого, чтобы мы жареные котлеты с утра ели. У нас каким-то образом там выставили.
Иногда, знаете, вкусно бывает.
Да я ем, я на них положу.
Хотела еще вот что обсудить с вами по поводу Украины. Потому что как раз это укладывается в контекст заявлений Шойгу, глубокая работа, значит, по там дестабилизации ситуации. Вы говорите, что семья, крепкие отношения, это, конечно же, почва, которая...
Вам что, правду говорить, или вы...
В смысле?
Или мы обойдемся вообще еще известными положениями?
Какими? А так вы же всю правду сказали, про свою семью.
Нет, я
сказали.
Не сказал. Я хочу сказать, что мы проигрываем. Мы проигрываем. И хорошо начищенные сапоги и аксельбант у...
Так если
человека,
начала,
который отвечает за информационное противостояние, противоборство, это еще не все. Мы не создали систему, которая могла бы противостоять Украине, я имею в виду в силовых структурах.
Украине?
Украине, потому что там занимаются в основном силовики. На поле темы Донбасса, на поле темы отношения Россия-агрессор, Россия, там, захватчик и все остальное.
У нас все сводится к тому, сами вы такие. Все.
Я вам хочу сказать, мы провалили эту тему.
Украину потеряли, в смысле?
Нет, мы не потеряли Украину. У нас достаточно подразделений, в том числе гражданских, прежде всего.
Так.
Занимаются успешно этим делом. Я считаю... Есть у меня секунда?
Есть.
Я считаю, что всю... идеологическую работу, в том числе с задействованием аппаратов силовых структур,
так,
должен руководить гражданский человек, компетентный гражданский человек.
Внезапно.
Я как военный, в прошлом офицер кадровый, у меня нет гражданских людей, мужчин в семье в большой. Угу. Я еще раз говорю, возьмите опыт Естржемского второй компании. Этот человек, а у нас есть специалисты такие, размазал и Удугова, и все эти оплаченные информационные ресурсы просто размазал по асфальту.
А статус здесь воинский, не воинский, какое имеет значение?
Ну, потому что каждое ведомство занимается своим, планирует само, выполняет кургуза то, что им говорят сверху, и все остальное. Мы должны... собрать информационный кулак воедино и действовать во благо нашей Родины.
Так вот у нас есть Роскомнадзор.
Да это что это такое за организация? Нет, я не знаю.
Вы не знаете?
Роскомнадзор? А чем?
Роскомнадзор.
Да не, ну это, наверное, запретить или разрешить там. Не, это не та тема.
Это не та?
Я серьезно вам говорю. Я вам серьезно говорю, что у нас давно уже перепутали пиар с работой с журналистами. То есть работа со средствами массовой информации у нас отсутствует порой. А у нас есть пиар-компании, которые подменены. Вот,
говорят, что у нас все подмяло.
Вы не думайте, что я сошедший с ума у микрофона с красной лампочкой там человек.
У меня даже мысли такой не было, что...
Нет, Жень, ну надо говорить вещи, которые серьезные. По тому же Донбассу.
Да.
Но мы проигрываем.
Да тишина про Донбасс.
Нас хлещут по щекам. Тишина, почитайте хотя бы просто Бивора, Энтони Бивора, «Испанская война», когда воевали республиканцы и националисты. Как республиканцы, проиграв войну, выиграли ее информационно? Где был Хемингуэй? Где был Ром? Где были светила журналистики военной того времени? На какой стороне?
Речь идет про заказчиков. Вам сейчас на это скажут
заказчиков?
Еще. Со времен чеченских компаний. Кто платит, тот играет, что называется. Вам про это сейчас скажут. И все. Нет, я понимаю, о чем вы говорите.
Я еще раз говорю. При Естржемском, когда был... Давайте не будем связывать с Сергеем Владимировичем там какие-то... Он давно уже фотографирует там рыбок в Африке.
Ну вот. Да,
это
да,
его дело. Я просто... Я называю должность, а не человека. Угу. Чтобы не было ревности какой-то там. А вот он там Естржемского, ну, как бы... Это. Да,
ну, да,
он, конечно, мужик отличный. И к нам, к репортерам, относился. Но поверьте мне... Мы так работали тогда, так свободно работали и дышали так свободно.
Журналисты тогда были фактически людьми, понимаете, светилами были. Но потом что-то получилось, и в итоге журналистика находится там, где она находится, ровно потому, что журналисты стали себя так вести, вам скажут. Вот и все.
Не, но ведем мы тоже не всегда нормально. Но я хочу сказать, благосфера. Вот это
мы, про заказ, да,
благосфера, заказ, у нас интернет, у нас столько активных людей, которые не связаны с федеральными каналами. У нас движение в сторону мультимедийности, но фактически оно есть, но оно очень слабое.
Угу.
Понимаете? Начиная от репортеришки простого, как я там должен ехать и думать, как ему в конце недели не только сделать материал на, ну, достойный на вести недели, допустим, на наш, куда лучшие материалы попадают, самые интересные, самые важные, но и как написать в Яндекс.Дзен лонгрид, как мне провести стрим с этого места на нашем вестевском. Ну, я вот, блин, ладно.
Что? Здесь про обучение речь скорее идет. Про школу, про школу.
Школа?
Принципиально, да, конечно.
Школа интересна на Rush Today есть, допустим.
Угу.
Интересно.
Журналистская школа. Вы имеете в виду.
Репортерская школа, да, онлайн. И она открыта для всех, кстати. Она не камерная. Вот. У нас тоже на вестях есть свой стиль. У нас сохранился свой формат. У нас филиграннейшая система отлажена работы. Вот именно, добродив просто... Вот, с получения задания до сопровождения, финансы, организация работы в командировке, перегон, все это просто филигранно.
Короче, только желание надо, а пока проиграем, как вы говорите.
Я не про нас говорю, мы репортеры, а есть еще люди, которые занимаются организацией.
А вот к ним вопрос. Александр Сладков был с нами, спецкор ВГТРК. Александр, спасибо, ждем вас снова.
Завтра приду.
Далее анатомия Москвы, потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.